Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, друзья. Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». В студии Тутта Ларсен.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
И сегодня у нас в гостях епископ Бронницкий, наместник Донского Ставропигиального монастыря Парамон.
Добрый вечер. Всех поздравляю с праздником Успения Божией Матери.
Наше досье.
Епископ Бронницкий Парамон Голубко родился в 1977 году в украинском селе Угля. Окончил Московскую духовную семинарию и академию. Еще во время учебы в семинарии был принят в братию Троицы Сергиевой Лавры. С 2001 года 9 лет нес послушание наместника Воскресенского кафедрального собора города Южно-Сахалинска. Затем служил в московских храмах Рождества Пресвятой Богородицы в Капотне и Петра и Павла в Лефортове. В 2012 году назначен наместником Московского Донского монастыря, а в 2015 был рукоположен в епископы.
Спасибо, и вас с праздником. Как раз об этом мы хотели сегодня поговорить.
Ну, по крайней мере, начать программу с этого.
Правда ли, что праздник Успения один из самых любимых праздников, ну, христианских, понятно, но особенно почитаем в монашеской среде?
Это правда. Правда и то, что Божия Матерь почитают как свою покровительницу и заступницу рода христианского с древних времен. И мы знаем, что основными кафедральными соборами наших древних городов после принятия православия становятся Успенские соборы. Вот это Успенский собор Московского Кремля, Успенский собор города Владимира. Вот поэтому праздник Успения для всех христиан – это праздник особого торжества и особой радости. Для монашествующих особо почему? Потому что монахи считают себя все детьми Божией Матери. Ее почитают как свою заступницу, покровительницу и помощницу в таком особом монашеском подвиге своей жизни. Поэтому для монашествующих всегда смерть – это не как не некая трагедия, а именно как приобретение. Вот, когда человек уже по-настоящему соединяется полностью со Христом, покидая это бренное тело, он возвращается на свое родное Отечество, к Богу. Вот, поэтому Успение, праздник Успения, действительно один из самых почитаемых праздников был на Руси и в монастырях. Мы, если вспомним древние наши лавры, откуда пошло русское монашество, это Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, Свято-Успенская Почаевская лавра, Свято-Успенский Святогорский монастырь. То есть действительно, первые монастыри на Руси посвящаются именно этому празднику, празднику Успения Божией Матери, из чего мы можем видеть, скажем так, наглядно, что для монашествующих этот праздник имеет особый смысл, вот, и особые, скажем так, переживания.
Да, интересно. Действительно, ведь, если вспомнить, большинство крупных храмов в крупных городах, вот то, что вы сказали, они действительно успенские. Но это приходские храмы. То есть, если связь монашества с праздником Успения, она очевидна, то связь большого города, в котором стоит собор, посвященный этому празднику, она уже как бы... Ну, вот почему именно Успенский?
Ну, вы знаете, для всех христиан есть единое идеало. И как для монашествующих, так и для мирских. Вот Христос у нас же не разделился, Он у нас один. Он единственный наш, скажем так, идеал, к которому мы стремимся. Поэтому для монашествующих, и для мирских христианские заповеди, они одни и те же. Они не разделены, что какие-то особые для мирян, какие-то особые для монашествующих. Единственное, что каждый из тех людей, кто выбирает свой жизненный путь, он определяется, по какому ему пути идти ко Христу. По пути монашествующему или по пути, скажем так, светской мирской жизни. Вот. Как и один, так и другой путь, они не являются какими-то, ну, наверное, такими путями, противоречивыми путями. Вот. А это просто выбирает человек по своему внутреннему устроению.
Но в миру все-таки к смерти отношение несколько иное, чем в монашеской среде. И очень сложно человеку невоцерковленному понять, как можно праздновать чью-то смерть.
Вы знаете, в XIX веке был у нас такой известный святитель Игнатий Брянчанинов. Вот он по поводу смерти сказал очень интересные слова. Вот. Он сказал вообще по поводу человека. Он говорит, у человека есть три дня рождения. Первый день рождения, когда он рождается от своих родителей. Вот второй день рождения, когда он принимает таинство крещения и рождается для Бога. И третий день рождения, когда он рождается для вечности. Это день смерти. Поэтому, если смотреть с христианской точки зрения, смерть – это тоже рождение, но только рождение для вечности. И нам сам Господь Иисус Христос показал путь, по которому мы возвращаемся туда, откуда, скажем так, отпали наши прародители Адам и Ева. То есть, возвращение назад к Богу, вот, это через смерть.
Но здесь, да, простите, Владыка, мне кажется, главное все-таки не забывать о том, что смерть, она в любом случае смерть телесная, ведь Господь плакал, когда его друг Лазарь умер и воскресил Лазаря, но при этом он плакал о смерти своего друга.
Смерть – это неестественное состояние для человека. Человек создан Богом для бессмертия, и, соответственно, что каждый из нас, он боится смерти, потому что это не является для него естественным, скажем так, его состоянием. Именно, скажем так, последствия греха привели к этому неестественному состоянию человека. И, соответственно, как наказание за грех Адама, за отпадение от любви Божией, явилась вот эта вот смерть. И Господь его об этом предупреждал, что смертью умрете, если вкусите от этого плода. Поэтому это как наказание, которое мы несем как отпечаток, ну, скажем так, болезни вот прародительского греха. Точно так же, как и, если сравнить с обычной светской жизнью, как дети несут отпечаток болезни, каких-то генетических наследованных болезней от своих родителей. Вот. Вот точно так же и эта вот болезнь, да, которую мы несем от наших прародителей, и только через смерть мы переходим в вечность. Да, это неестественное состояние, поэтому все мы ожидаем чего? Всеобщего воскресения. То есть за смертью, то есть за Голгофой, за смертью и будет воскресение, а без смерти...
Оно невозможно.
Оно практически невозможно.
А вот интересно, ведь дата представления Успения, даже вот, все-таки представление – это вроде как все, да, а Успение – это как сон, в который человек погружается для того, чтобы потом для вечности проснуться. Хорошее просто слово. Так вот, эта дата ведь не прописана в Священном Писании, и все события, которые мы знаем о дне Успения Богородицы, и про чудесное появление апостолов, про чудо с первосвященником Афонией, про апостола Фому, все это откуда взялось-то?
Это называется церковное предание. Это то, что передавалось из уст в уста. Это то, что передавалось от тех свидетелей, которые принимали в этом участие. Ведь у нас у каждого есть, даже если брать из такой, скажем так, жизни, есть какие-то семейные предания. Вот есть повествования, которые нигде не записаны, но которые передаются от бабушек там, своим, скажем так, внукам, правнукам. Вот есть, скажем так, неписьменные предания. Вот. А, соответственно, оно в церкви и в древние времена оно хранилось, и хранится оно и до сих пор, оно, в принципе, существует, даже при том, что мы имеем сегодня достаточно много разных средств сохранения информации, но вот это вот именно предание, когда из уст в уста передается, оно в древние времена было очень сильно распространено. И мне вспоминаются просто уроки, наверное, даже лекции, точнее, одного из преподавателей московских духовных школ, когда он рассказывал о своем путешествии к бедуину. Оно было очень интересным.
На Синае?
Ну, он не говорил географически, где это было, на Синае, в одной из пустынь. Он еще, будучи молодым студентом, участвовал в одной из экспедиций, и вот он рассказывал, что когда они пришли в стан этих бедуинов, то ночью у костра они слушали одного из, скажем так, представителей этого рода, который рассказывал о своих предках. И он рассказал им до 40-го рода. То есть они сидели практически всю ночь, он без перестания рассказывал о том, что в его роду было. То есть те люди, которые, ну, можно сказать, свою память не засоряют ненужной информацией, вот, и в древности ее, в принципе, не было, он, соответственно, сохраняли информацию о своем роде. Мы в лучшем случае знаем до третьего рода и какие-то события там, вот, а здесь человек вот реально рассказал там до сорокового рода о своих предшественниках, называя их по именам, рассказывая какие-то особые события из жизни. Вот, вот это вот как раз и есть свидетельство того, что предание церковное, оно сохранялось вот именно в том числе и таким образом. Потом оно было, конечно, записано, потом появляются богослужебные тексты, вот, и мы знаем, что даже храмы Божьей Матери, они уже появляются в IV веке, посвященные Божьей Матери.
Только вот. В IV веке?
Уже в IV веке.
Уже в IV веке?
Нет, но не только. Не только, понимаете, если мы берем до IV века, если берем III век, это век гонений на церковь. Это
там не и было, храмов-то не было.
Не было как такого храмостроительства, да. То есть, как только получает официальный статус христианства, начинают строиться храмы в честь Божьей Матери. Вот. И на Третьем Вселенском Соборе, это уже догматически, скажем так, борьба с ересью Нестория, догматически уже четко фиксируется, что Матерь Божия – это Богородица, не Христородица, то есть не человекородица, а именно Богородица, что она родила действительно Бога-человека Христа. Поэтому почитание Божьей Матери, оно, конечно, восходит к древним, скажем так, временам, и оно является и в нас, в нашем Отечестве, достаточно сильно распространенным. Поэтому ничего удивительного нету для человека, для христианина, хоть для светского, хоть для монашествующего, что посвящается храм именно Успению Божией Матери.
Есть ведь еще одна очень важная тема, собственно, обсудить которую мы тоже здесь сегодня собираемся. Донская икона Божией Матери, а вы наместник Донского монастыря. И у нас Успение, через два дня праздник иконы Донской.
Престольный который... праздник.
Престольный праздник Донского монастыря.
Да.
Действительно, это особое событие в жизни, в духовной жизни как самой Донской обители, так и в жизни нашего первопрестольного града. Вот когда с установившейся уже давно, можно сказать, вековой традицией приносится в стены Донского монастыря вот, чудотворная икона Божией Матери сейчас с Третьяковской галереи. До революции это из Кремля крестным ходом. С крестным ходом эта икона приносилась на празднование 1 сентября. Вот это событие связано с избавлением города Москвы от нашествия хана Казыгерея. Вот, когда он стоял практически на Воробьевых горах, вот, неподалеку...
Вот из окна мы сейчас можем их наблюдать, Воробьевых горах.
Да, можно и так сказать, но это было недалеко и от Донского самого монастыря, где расположился стан защитников города Москвы. Вот. Где как раз тоже Матерь принесли икону Божией Матери и расположили в походном храме в честь преподобного Сергия Радонежского. И вот перед этой чудотворной иконой царь Федор Иванович молил Божию Матерь, как мы уже говорили, заступницу рода христианского, не надеясь на малое, скажем так, количество воинов, которые готовы были защищать город Москву, но это бы его было не спасло. Он молил именно Божию Матерь, чтобы Матерь Божия избавила город от разорения. И известно, что когда утром после, скажем так, ночной молитвы он вышел на улицу, то ему сообщили о том, что хан Казыгерей, побросавший свое оружие, побросавший обозы, бежал назад на юг, вот, в свои пределы, налегке. Поэтому российскому, скажем так, ополчению оставалось только одно – преследовать практически безоружного
оккупанта,
да, и забрать те трофеи, которые он пооставлял, убегающие, скажем так, от стен города.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». У нас в гостях наместник Донского Ставропигиального монастыря, епископ Бронницкий Парамон. А я не знала, кстати, что до революции икона тоже не находилась в стенах,
да,
Донского монастыря.
Икона, Донская икона Божией Матери, она находилась поначалу в Успенском соборе, потом она была перемещена в Благовещенский собор.
А почему? Логичнее же, чтобы она была в Донском монастыре все это время.
Но в честь Донской иконы Божией Матери был основан наш монастырь. Чтобы, нужно это понимать. Это первое. Второе. Такие святыни, которые считались покровительницами города, они было такое, что хранилось в центре, то есть там поближе к царю. Вот. Поэтому эта икона, поскольку она была подарена Дмитрию Донскому вот, перед Куликовской битвой, она присутствовала на Куликовском поле, то она, скажем так, была, можно сказать так, царской или княжеской
реликвии,
иконы.
Да.
Поначалу княжеской, потом царской реликвии. Вот. И, соответственно, что она находилась вблизи государей, вот, которые часто достаточно обращали в своих молитвах за свое отечество в какие-то важные, скажем так, важных государственных вопросах. Знаем, что с Донской иконой Божией Матери тоже связаны такие моменты, когда тот же князь, царь Иван Грозный брал ее походы, когда брал Казань, другие походы, Петр Первый тоже брал ее поход на Азов, когда Азов брал. То есть она сопровождала войска в таких очень важных, скажем так, походах по защите наших южных рубежей Отечества. Вот, поэтому она не находилась на постоянной основе в Донском монастыре, а находилась в домашней церкви наших
царей.
Государей.
А история создания иконы известна вообще?
Известно, что эта икона принадлежит, скажем так, кисти Феофана Грек, вот, который ее написал. Вот. И,
он ее написал в 1380-м, да, в год,
но
или раньше?
Легенда. Там точно неизвестно, датировка точно год неизвестен. Вот, известно, что это или ему принадлежала его кисть, или его школе.
Круга, да,
вот,
Феофана Грека.
Да, Феофана Грека. Вот, то есть так вот.
Я считаю, да, на калькуляторе, что как минимум 600 с лишним лет иконе, но, возможно, и все 700. Да. И она до сих пор каждый год 1 сентября приезжает,
да,
в Донской монастырь.
Да, начиная с царя Алексея Михайловича Тишайшего крестным ходом каждый год. Вот, совершался каждый год крестный ход, который возглавляли сами государи, то есть это были цари, это были императоры, с высшей церковной властью, то есть это или с патриархом, или с митрополитом московским. Вот, из Кремля совершался крестный ход, он очень хорошо описан в книге «Лето Господне» Анны Шмелева. Вот, совершался этот крестный ход, один из таких, из самых, наверное, хорошо описанных крестных ходов московских и значимых.
Про сам Донской монастырь. Это такое очень трогательное место. Ну, для меня, по крайней мере, потому что я не так далеко от него живу, во-первых. А во-вторых, все время с детства я помню вот эти строчки из Городницкого: «Под бессонную Москвой, под зеленую травой спит и нас не судит, век что век закончил свой, без войны, без мировой, без вселенских сует». Песня «Спит в Донском монастыре русское дворянство». Этот знаменитый некрополь, где на протяжении многих веков хоронили там, ну, можно сказать, весь цвет, да, русского дворянства. И есть замечательная программа Рустама Рахматуллина, известнейшего москвоведа, как раз про некрополь Донского монастыря, небольшая совсем, слушателей могу туда адресовать. Вы, владыка, не так давно наместник Донского монастыря, сколько уже?
Пятый год,
да? И как вы его...
И все это хозяйство теперь в вашем видении.
Ну, можно сказать, в оперативном управлении.
Да.
Как вы, когда... Вот получили назначение, наверняка вы до этого бывали в Донском монастыре, ну, по крайней мере, может быть, просто в качестве...
Гостя.
Как вы его восприняли, этот монастырь, вот перешагнув порог уже в новом качестве?
Вы знаете, как можно воспринимать святыню? Ее можно воспринимать только с благоговением. Вот. И то, что касается меня, я именно с этим благоговением отношусь и к обители, и к тому, что, скажем так, досталось мне, как я уже сказал, в управлении. Вот. Потому что, как и любая святыня, вот, она требует к себе и особого отношения благоговейного, ну и, соответственно, и родения о том, чтобы не привести ее в какое-то худшее состояние. Поэтому мы за эти годы, ну, по крайней мере, постарались, не только я, но и братья монастыря постарались, по крайней мере, определить векторы какие-то в направлении работ по сохранению этой древней московской святыни. И вот от такого особого места, как и для москвичей, так и для каждого верующего человека. Вот, поэтому только с таким подходом можно вот, по-настоящему, наверное, принести пользу обители. Вот, и моя главная задача, вот, которую я перед собой вижу, чтобы эту обитель сохранить для будущих поколений.
Так получилось, что я тоже живу возле Донского монастыря, и для меня это тоже такое родное место, где я там, гуляю со своими детьми, и я вижу, какие большие позитивные перемены происходят сейчас на территории монастыря, как обновляются храмы, как он зазеленел, какая стала прекрасная благоустроенная территория. Но в то же время, например, заходя в ту же некрополь, замечая, что ну, ему пора бы немножечко как-то помочь, мягко говоря, да, что нужно как-то его поддерживать, и видно, что очень многие надгробия нуждаются в реставрации. Есть ли какая-то возможность у людей, которые сейчас, например, нас слушают, поддержать, помочь монастырь в этих вопросах? Или как-то или монастырь должен сам с такими вещами справляться?
Ну, надо сказать в первую очередь, что это не только, скажем так, монастырская задача. Я считаю, что это в том числе и государственная задача. Вот по сохранению тех памятников, которые располагаются на территории Донского монастыря.
А давайте напомним нашим слушателям, кто из известных людей, из великих людей похоронен там.
Ну, первые, кого, наверное, хотелось бы вспомнить, это такие, можно сказать, роды назвать. Вот это Голицыны. Это Нарышкины, это Долгорукие, это Грибоедовы, это дед и бабушка Пушкина, точно так же, как и еще там тетя и дядя Пушкина похоронены. Это бабушка Толстого, это мама Тургенева, это первый министр имущества Российской империи граф Киселев. Вот, это...
Не так давно, Иван Ильин.
Первушин, Ильин, Деникин, Капель.
Сологуб?
Тоже Шмелев. Шмелев, Чаадаев.
Вот. Это можно целую программу перечислять.
Даже Чаадаев похоронен.
Да, конечно, это надгробие очень известно.
Да, это
Солженицын, в конце
концов. Солженицын, это, ну, скажем так, последнее захоронение, которое было произведено на территории некрополя Донского монастыря. Вот. Это и... если брать у нас Жуковский, родоначальник авиации, это Перов,
художник,
это первый профессор-текстильщик Дмитриев, это зять и дочка Кутузова.
Ну, это вот я говорю, целую программу можно только перечислять похороненных.
Ну, там. Две с половиной тысячи захоронений на территории, около 2500 захоронений на территории некрополя Донского монастыря. Это старого некрополя.
Который рядом непосредственно с собором.
Это то, что находится в стенах древнего монастыря, в границах древнего монастыря. Это не беря новое Донское кладбище, это уже совершенно другая тема.
Просто даже если ты не очень озабочен там, посещением могил великих людей, просто так прийти к некрополю Донского монастыря и полюбоваться архитектурой, там, изумительной красоты, скульптурой, скорее, да, памятники. И, например, а правда, что вот там же есть такой небольшой склеп какого-то, не помню его чин, поручик, ефрейтор, какой-то невысокий чин, где мозаика с изображением Николая Чудотворца, ее почитают как...
Это Левченко.
Левченко, да.
Левченко.
Ее почитают как чудотворную икону.
Вы должны понимать, что некрополь Донского монастыря, как мне некоторые старшие братья рассказывают, когда они были еще молодыми, вот, и, соответственно, в храм нельзя было прийти. Это братья Троицы Сергиев Лавры мне рассказывал. Один из насельников, он недавно буквально, когда я посещал Лавру, он мне рассказал интересный такой случай. Я когда был студентом, я не мог приходить в храм. То есть за молодежью следили, и на Пасху невозможно было прийти в храм, чтобы тебя там, скажем так, потом на заметку в органах соответствующих не взяли. Так вот, говорит, я, говорит, приходил на некрополь Донского монастыря, вот, и гулял по некрополю. Он был открыт. И, соответственно, что когда меня спрашивают, что ты здесь делаешь, я говорю, я вот как бы хожу, смотрю, вот рассматриваю там надгробие, там вот у нас же не запрещено ходить по музеям, ну, соответственно, что вот наслаждаюсь тем, что сохранилось. Вот. А когда начиналось богослужение, он заходил в Малый собор и говорит, это тоже единственный храм был, где можно было на Пасху поисповедоваться и причаститься. Вот. А поэтому очень многие люди, когда были храмы закрыты и не было возможности прийти помолиться в храм, они приходили на территорию некрополя Донского монастыря. Это были и мамы тех солдат, которых отправляли на войну. Они приходили к известной очень такой скульптуре, перенесенной из Данилова монастыря. Она находится на южной стороне, возле стены там скульптура Христа Спасителя, у которого ножки прям видно аж такие отшлифованные от человеческих прикосновений. Вот они умолились у этой скульптуры Спасителя. Другие приходили к иконе святителя Николая Чудотворца, тоже
вот вроде к этой мозаике, да?
Да, к мозаике, да. Ее почитают чудотворной, и очень много народу до сих пор к этой мозаике приходит, молится у иконы этой святителя.
Но я спросила про нее еще, потому что если заглянуть через окошечко в склеп, там стоит еще, там есть изображение Божьей Матери и крест с отколовшейся верхушкой. То есть прямо в сердце кровь обливается, когда ты на это смотришь, понимаешь, как хорошо было бы это все реставрировать.
Ну, мы этой темой озаботились. Сейчас мы работаем вместе с Мосгорнаследием над тем, чтобы запустить, скажем так, городскую программу по сохранению памятников, поскольку все эти памятники на некрополе Донского монастыря, они принадлежат государству, они не принадлежат церкви и монастырю. Мы стараемся, как монастырь, поддерживать там порядок, стараемся предпринимать усилия для того, чтобы все эти памятники были сохранены, потому что у меня тоже сердце кровью обливает, когда я хожу по территории некрополя, я вижу разрушающиеся памятники. Хочется, чтобы не только мы их видели, а хочется, чтобы их увидели и через век, и через два, и через три. Поэтому нужно работать над сохранениями. Мы такую работу проводим. Единственное, что их очень большое количество, и нужна специальная программа, скорее всего, поскольку это очень дело затратное, именно реставрация. А вот нужна, наверное, целая государственная программа, которая бы обеспечила сохранность этих памятников.
А могут ли отдельно взятые граждане частным образом помогать в восстановлении некрополя?
Конечно.
Давайте об этом поговорим.
Да, буквально через минуту. Здесь, я напомню, у нас в гостях в программе «Светлый вечер» епископ Бронницкий Парамон, наместник Московского Донского монастыря Алексей Пичугин.
Тут-то Ларсен.
«Светлый вечер» на радио «Вера».